Беседа 31. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Послание к евреям, глава 12, стих 14. Первое. Есть много отличительных принадлежностей христианства, но больше всех и лучше всех — любовь друг к другу и мир. Потому и говорит Христос: «Мир мой даю вам». Еще: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 27, глава 13, стих 35. Потому и Павел теперь говорит: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость», то есть честность, «без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». Стих 15. Как бы путешественникам, идущим по длинному пути в большом обществе, говорит: «Смотрите, чтобы кто-нибудь не отстал. Я желаю не только того, чтобы вы сами достигли, но чтобы вы наблюдали и за другими. Чтобы кто не лишился, говорит, благодати Божией». Благодатью Божией он называет будущие блага, евангельскую веру, добродетельную жизнь. Все это от благодати Божией. Не говори же мне, что один только человек погибает. Из-за этого одного Христос умер. Христос умер за одного, а ты о нем не заботишься? Наблюдайте, говорит, то есть тщательно наблюдая, осматриваясь, разведывая, как поступают со слабыми, и всячески исследуя и узнавая. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь. Это говорится во Второзаконии, глава 29, стих 18. А самое выражение в переносном смысле заимствовано из примера растений. Да не будет между вами корня, говорит, произвращающего яд и полынь. Подобно как и в другом месте он говорит: «Малая закваска квасит все тесто». Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 6. Не потому только, говорит, я желаю этого, но и по причине происходящего отсюда вреда. Если будет такой корень, то не позволяй ему пускать ростков, но вырывай его, чтобы он не принес свойственных ему плодов, чтобы не заразил и не осквернил других. Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Справедливо он называет грех горьким. Действительно, нет ничего столь горького, как грех. Это знают те, которые поели худых дел, угрызаются совестью и испытывают великую горечь. Грех, будучи чрезвычайно горьким, расстраивает самый рассудок, свойство горького быть вредным. И прекрасно он выразился: корня, произвращающего яд и полынь. Не сказал «горький», но произвращающего яд и полынь. Горький корень может приносить плоды сладкие, но корень, источник и основание горечи никогда не может приносить плода сладкого. В нем все горько, нет ничего сладкого, все невкусно, все неприятно, все исполнено ненависти и отвращения. Чтобы им, говорит, не осквернились многие. То есть, чтобы того не было, отлучайте от себя людей развратных, чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Стих 16. Но разве Исав был блудодеем? Не то, говорит он здесь, будто Исав был блудодеем, а противополагает это словами «иметь мир со всеми и святость». Слово же «нечестивец» к нему относится. Итак, пусть никто не будет, подобно Исаву, осквернителем, то есть чревоугодником, невоздержным, преданным миру, презирающим благо духовное, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства, то есть который данную от Бога честь отдал по собственной беспечности и для малого удовольствия потерял величайшую честь и славу. Это относится, собственно, к ним, евреям, и свойственно людям низким, нечистым. Нечист не один только прелюбодей, но и чревоугодник, который есть раб чрева. Он раб и другого удовольствия, которое принуждает его предаваться любостяжанию, принуждает похищать чужое, совершать множество бесчестных дел. Будучи рабом этой страсти, он часто и богохульствует. Тот почел за ничто первородство и, заботясь о временном наслаждении, дошел до того, что продал первородство свое. Таким образом, первородство уже принадлежит нам, а не иудеям. Это вместе имеет отношение и к их страданиям. Апостол как бы внушает, что первый сделался последним, а второй — первым. Этот первым через воздержание, а тот последним по беспечности. «Ибо вы знаете, — говорит, — что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Стих 17. Второе. Что это значит? Неужели он отвергает покаяние? Нет. Но как же говорит? Не мог переменить мысли отца. Если он осуждал себя, если сильно плакал, то почему не мог переменить мысли отца? Потому что это не было следствием раскаяния. Как печаль Каина не была следствием раскаяния, что и доказал он убийством, так и здесь слова Исава не были следством раскаяния, что после он также доказал убийством. И он намерением своим умертвил Иакова. «Приближаются, — говорил он, — дни плача по отце моим, и я убью Иакова, брата моего». Бытие, глава 27, стих 41. Потому слезы не могли сообщить ему покаяние. И не просто сказал апостол, не мог переменить мысли отца, но, хотя и просил о том со слезами, почему? Потому что не раскаялся надлежащим образом, а это и есть покаяние. Не раскаялся как следовало. Иначе к чему апостол говорил это? Почему он теперь увещевал сделавшихся беспечными, хромающими, колеблющимися и расслабленными? Ведь это начало падения. Мне кажется, здесь он намекает на некоторых прелюбодеев, но пока не хочет прямо обличать их, а представляется незнающим о них, чтобы они исправились. Нужно было сначала представиться незнающим, а потом, если они будут упорствовать, употребить и обличение, чтобы они не сделались бесстыдными. Так и Моисей поступил с Замврием и Хазвиею. Книга чисел, глава 25, стих 15. не мог переменить мыслей отца. Не мог, говорит, переменить мыслей отца. Или потому, что согрешил более, нежели сколько можно загладить покаянием, или потому, что не принес достойного покаяния. Следовательно, есть грехи, превышающие покаяние. Смысл слов его следующий. Не будем допускать падения неисцельного. Пока мы только хромаем, то легко исправиться. А когда расстроимся совершенно, тогда что будет с нами? Он обращает это к тем, которые еще не пали. Удерживает их страхом и говорит, что падший не может получить утешение. А падшим, чтобы они не предались отчаянию, он внушает противное и говорит так: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Послание к Галатам, глава 4, стих 19. И еще вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Послание к Галатам, глава 5, стих 4. Так он говорит падшим. Стоящий, слыша, что падшему невозможно получить прощение, делается более крепким и обнадеженным в стоянии. А если употребит ту же строгость в отношении к падшему, то он никогда не восстанет, потому что с какой надеждой он начнет свое исправление? Не только плакал, говорит апостол, но и просил. И таким образом он не отвергает покаяние словами. Не мог переменить мысли отца, а только более укрепляет их, чтобы они не падали. Пусть же помнят это те, которые не верят гиенне. Пусть размышляют об этом те, которые думают грешить безнаказанно. Почему Исав не получил прощения? Потому что не раскаялся, как должно. Третье. Хочешь ли видеть истинное покаяние? Послушай о покаянии Петра после отречения. Евангелист, повествуя нам об нем, говорит: «И, выйдя вон, плакал горько». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 75. Потому и был прощен ему этот грех, что он раскаялся как должно, хотя тогда еще не было принесено жертвоприношение. Еще не была совершена жертва, еще не был сокрушен грех, но господствовал и свирепствовал. А чтобы тебе знать, что отречение Петра было следствием не столько его беспечности, сколько оставления Богом, который научал его знать меру человеческую и не противиться тому, что говорит учитель, не считать себя выше других, а помнить, что без Бога ничего быть не может, что если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его, Псалом 126, стих 1, послушай, как Христос, желая укрепить его и научить смирению, говорил ему одному. И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Евангелие от Луки, глава 22, стихи 31 и 32. Так как он, вероятно, много думал о себе, сознавая, что он любит Христа больше всех, то ему попущено было пасть, отречься от учителя, потому он и плакал горько. И другие выражал чувствования, следующие за плачем. Чего в самом деле он не сделал? Он подвергал себя впоследствии бесчисленным опасностям, доказав во всем свое мужество и твердость душевную. Раскаялся и Иуда, но худо, потому что удавился. Раскаялся, как я говорил, и Исав, а правильнее, он совершенно не раскаялся, потому что слезы его были слезами не покаяния, а скорее злобы и гнева, как видно из последствий. Раскаялся блаженный Давид, выражавшийся так: «Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою». Псалом 6, стих 7. Давно допущенный грех он оплакивал после стольких лет и после стольких поколений, как бы совершенный недавно. Кающемуся должно не гневаться или раздражаться, но сокрушаться, как осужденному, как не имеющему дерзновения, как обличенному, как ожидающему спасения от одной милости, как оказавшему себя непризнательным к благодетелю, неблагодарным, бесчестным и достойным бесчисленных мучений. Если он станет помышлять об этом, то не будет гневаться и раздражаться, но вздыхать, скорбеть, плакать и рыдать день и ночь. Кающемуся не должно никогда предавать забвению грехи свои, но молить Бога, чтобы он не вспоминал об них, а самому никогда об них не забывать. Если мы будем об них помнить, то Бог забудет их. Будем же осуждать и наказывать сами себя. Таким образом мы умилостивим судью. Грех исповеданный становится меньше, а неисповеданный больше. Если ко греху присоединяется бесстыдство и неблагодарность, то он никогда не остановится. Да и как такой человек может остерегаться, чтобы не впасть в те же грехи, которые прежде он совершил по неведению? Итак, увещеваю вас, не будем отпираться, не будем бесстыдничать, чтобы нам против воли не подвергнуться наказанию. Каин услышал от Бога: «Где Авель, брат твой?» И сказал: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Бытие, глава 4, стих 9. Видишь, как это сделало грех тягчайшим. Не так поступил отец его, а как? Услышав: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Бытие, глава 3, стихи 9 и 10. Великое благо — сознавать грехи и постоянно помнить об них. Ничто так не исцеляет от греховных навыков, как постоянное памятование о грехах. Ничто так не делает человека медлительным к совершению зла. Знаю, что совесть уклоняется и не любит мучиться воспоминанием о грехах. Но ты делай душе принуждение и налагай на нее узду. Она свирепствует, как необузданный конь, и не хочет убедиться, что она согрешила. Но все это сатанинское дело. А мы будем убеждать ее, что она согрешила, чтобы она покаялась и, покаявшись, избавилась от наказания. Как, скажи мне, ты хочешь получить прощение во грехах, не исповедав их? Согрешивший, конечно, достоин милости и сострадания. Но ты, еще не убедившийся, что согрешил, как хочешь быть помилованным, будучи столь бесстыдным в согрешениях? Убедим же себя, что мы согрешили. Не языком только будем говорить это, но и умом. Не только будем называть себя грешниками, но и представлять грехи свои, исчисляя каждый порознь. Я не говорю тебе: выставляй себя на показ пред всеми, обличай себя при других, но советую следовать пророку, который говорит: «Открой Господу путь твой». Псалом 36, стих 5. Исповедуй грехи свои пред Богом, исповедуй пред судьею, молясь, если не языком, то памятью, и таким образом ищи помилование. Если ты будешь постоянно содержать в памяти грехи свои, то никогда не будешь помнить зла ближнему. Не говорю, если ты будешь только сознавать, что ты грешник. Это не столько может смирить душу, сколько самые грехи, исчисляемые порознь. Постоянно имея их в памяти, ты не станешь ни помнить зла, ни гневаться, ни злословить, ни надмеваться, ни впадать снова в те же грехи, и сделаешься более крепким к совершению добрых дел. Четвертое. Видишь, сколько благ происходит от памятования о грехах. Потому начертаем их в умах наших. Знаю, что душа отклоняет от себя столь неприятное памятование. Но будем принуждать, будем заставлять ее. Лучше ей теперь пострадать от памятования о грехах, нежели в то время от наказания за них. Ныне, если ты будешь помнить об них, постоянно исповедовать их пред Богом и молиться об их прощении, то скорее истребишь их. Если же забудешь их ныне, то поневоле вспомнишь о них тогда, когда они будут обнаружены пред целую вселенную и объявлены пред всеми, и друзьями, и врагами, и ангелами. Ведь не Давиду одному сказал Господь: «Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». Вторая книга Царств, глава 12, стих 12. «Но и всем нам». «Ты боялся, — скажет он, — людей, и стыдился их более, нежели Бога? Ты не думал о всевидящем Боге, а стыдился людей, потому что страх его — только глаза человеческие?» Сирах, глава 23, стих 26. «За все это ты отдашь отчет. Я обличу тебя, обнаружив пред глазами всех грехи твои». А что это справедливо? Что в тот день обнаружатся грехи всех нас, если мы ныне не истребим их частым о них памятованием? Послушай, как обнаруживается жестокосердие и бесчеловечность тех, которые здесь не были милостивыми. «Ибо алкал я, — говорит, — и вы не дали мне есть». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 42. Когда говорится это? В уединенном ли и тайном месте? Нет. Но когда? Когда приидет Сын Человеческий во славе Своей и соберет все народы, когда отделит одних от других, поставив их по правую и по левую, тогда и скажет вслух всех: «Ибо алкал я, и вы не дали мне есть». Вспомни еще, как пять дев услышат пред всеми: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 12. Пять и пять здесь означают не числом только пять, но всех злых, жестоких и бесчеловечных дев, равно и тех, которые не таковы. Также и зарывший в землю один талант услышал при всех, и при тех, которые принесли пять, и при тех, которые принесли два таланта: «Лукавый раб и ленивый». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 26. И не словами только, но и делами он тогда обличит их, как и евангелист говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 37. Общее будет воскресение всех, и грешных, и праведных. Всех вместе будет судить судья. Представь же тех, которые в скорби и печали будут ввергаемы в огонь, тогда как другие будут увенчаны. «Приидите, — скажет он, — благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. А другим: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 34 и 41. Будем не только слушать эти слова, но и начертывать их пред глазами нашими. Представим, что Он Сам теперь явился пред нами и говорит это, и что мы ввергаемся в огонь, что мы почувствуем в душе, чем утешим себя? А что тогда, когда мы будем разделены на две стороны? Что тогда, когда будем обвиняемы в похищении чужого? Какое представим оправдание? Какое благовидное извинение? Никакого. Но неизбежно повлекут нас, связанных и с поникшими головами, в отверстие горящих печей, в огненную реку, во тьму, на бесконечные мучения, и не будем иметь никого, кто бы избавил нас. Ведь невозможно отсюда перейти туда. Между нами и вами, скажут праведные, утверждена великая пропасть. Евангелие от Луки, глава 16, стих 26. И даже если бы они желали, и тогда невозможно перейти и подать руку помощи, но неизбежно будем мы гореть вечно, и никто не поможет нам, хотя бы то был отец или мать, или кто-нибудь другой, даже имеющий великое дерзновение пред Богом. Человек, сказано, никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Псалом 48, стих 8. Итак, если нельзя возлагать надежду спасения на другого, а только на человеколюбие Божье и затем на самого себя, то увещеваю вас. Будем делать все, чтобы жизнь наша была чиста и поведение безукоризненно, чтобы нам с самого начала не допускать никакого осквернения, а если допустим, то не будем предаваться усыплению после осквернения, но постоянно очищать нечистоту покаянием, слезами, молитвами, милостынею. А что скажешь, если я не в состоянии творить милостыню, но ты имеешь чашу холодной воды, как бы ты ни был беден? Ты имеешь две лепты, в какой бы бедности ты ни находился. Ты имеешь ноги, чтобы посетить больных или сходить в темницу. Ты имеешь кровлю, чтобы принять странников. Нет, подлинно нет никакого оправдания нетворящему милостыни. Об этом часто мы говорим вам, чтобы хотя несколько иметь успеха от частого повторения. Говорим, заботясь не столько о благодетельствуемых, сколько о вас самих. Им вы даете благо здешнее, а сами получите за то благо небесное, которых досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь.